Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Поэт, которым владеет слово.
Вечерний город дышит волжской тишиной. Ждало прощания влюбленных на перроне. Лишь только двое, зачарованных луной, стояли молча на гостиничном балконе. Их разлучит колесный перестук. Ну а пока же в славном городе героя ночную тишь нарушит сердце звук влюбленных, зачарованных луной. Скажи, зачем придется уезжать? Ах да, ведь мы постигнем расставание, рукой махая, за поездом бежать, крича во след: до скорого свидания! Дом, быт, работа и земная суета, что так постыла и стала столь привычной. Самой природы неземная красота порою кажется вполне совсем обычной. И дела нет до мерцания вечных звезд и упоения прохладной тишиною. Прекрасен мир полночных летних грез, влюбленных, зачарованных луною. Последний поезд рассекает снова ночь, и весь вагон окутан мирной мглою. Поверь, разлуку сможем превозмочь, наговорившись вдоволь с тишиною. Я буду ждать письма или звонка, а лучше встречи. И как в городе героя меня коснется нежная рука. Своим плащом нас ночь опять укроет. Мерцание звезд, как сотни ярких свеч, что в хоровод стали над рекою. Я до твоих слегка дотронусь плеч. Вновь мы с тобой зачарованы луною.
10 ноября 2025 года Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Шарифа Калимуловича Яникеева сделала своим читателям настоящий подарок. Организовала встречу с гостем города Казани, поэтом, прозаиком, общественным деятелем Алексеем Боровиковым.
Он выступил с литературной композицией «Только двое» и познакомил всех собравшихся в читальном зале со своим творчеством и с произведениями других поэтов.
А мы знакомы с Алексеем уже достаточно давно, так как вместе неоднократно участвовали во всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОС «Поэтическое ристалище».
Конечно же, было интересно узнать, чем сейчас живет собрат по перу.
Творческая встреча завершилась, и мы побеседовали с Алексеем на эту и другие темы.
Итак, знакомьтесь.
Боровиков Алексей Петрович, творческий псевдоним Русич на сайте СБА Читальня, либо под никнеймом Боровиков72 можно найти. Мне 34 года, я из города Тюмень, живу в городе Челябинске. Имею высшее юридическое и управленческое образование. Заканчивал Курганский государственный университет, а потом РАНХИКС по специальности государственное муниципальное управление.
А РАНХИКС это что?
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вот такое вот большое, но серьезное название. Ну и порядка 10 курсов повышения квалификации, переподготовки по инклюзивному образованию, как методист у меня переподготовка есть. Мне нравится учиться, у меня больше 15 статей, опубликованных в Ринцевских и одна в ВАКовском журнале, ну вот индексы специальные. Российский индекс научного цитирования, РИНЦ, да, и ВАК – это высшая аттестационная комиссия при Миноборнауке, которая. Так вот, они утверждают определенные перечни журналов, которые именно этим индексом индексируются. Ну, нравится заниматься наукой, когда ты описываешь какую-то технологию педагогическую, и этим могут воспользоваться, это очень здорово. Ты садишься за ноутбук, этого не было, и через какое-то время это появляется очень крутое ощущение. Наша команда занимается проектом. Мы с Тимуром Нигматуллиным, с моим другом, начали разрабатывать инклюзивные проекты с года, наверное, 2018-го. И под хэштегом «Команда мечты» у нас несколько экспертов в области инклюзивного социального проектирования, инклюзивного образования и как новое направление инклюзивная культура провели ряд собственных форумных одноименных кампаний «Инклюзивный путь» в таких городах, как Казань, Ростов, Волгоград, Уфа, Новосибирск, были в Майкопе, были в Назрань. Но на самом деле создавать что-то нравится. Я выиграл очередной кубок с литературно-музыкальной композицией «Только двое». Конкурс искусств и творчества, сокращенно КИТ. Тоже одноименный проект. Сколько я понимаю, это Екатеринбург делает. Там есть такое агентство одноименное. Так вот, мне друг пишет, ты говорит, встречи проводишь, звездные болезни не схвати. Я говорю, для меня это работа. Кто-то идет хлеб печь с утра до вечера, а кто-то идет выступать. Мне нет совершенно никакой разницы. Прийти в ДК на 100 человек, или там у меня было топовое выступление в МГИМО. Ну и что? Ну это работа.
Давайте поближе к стихам. Когда вы начали писать стихи? В каком возрасте? Помните?
Подростковый возраст. Меня родители заставили принять участие в далеком 2002 году в областном фестивале «Будущее для всех», «Ребячьей республики». Вот где надо было звездной болезнью начать болеть. Это одна из топовых площадок. Сейчас это олимпийская ребячка. Да, то есть когда ты 11 лет на такую сцену выходишь, на 300 человек почти, не заставляли делать. Я прочитал так плохо. Да, я мог получить гран-при и кубок, но с тем, чтобы я больше никогда не выходил на сцену ни при каких обстоятельствах с номинацией «Худший чтец 2002». Но прошло время, я учился в школе-интернат в городе Ялуторовск, Тюменской области. Мне понравилась одна девчонка. Ее подруга подходит, говорит, слушай, ты можешь написать стихи? Я говорю, ты издеваешься. Где я, а где стихи? Я не то, что писать, я читать их. Больше ни разу в жизни не возьмусь. Ты попробуй. Попробовал. И уже через год первые стихи стали появляться в газете молодежного центра. Ну и в школьной газете, конечно, первоначально. Там какие-то глупые рифмы, типа «ты цветы». Ну, все через это проходят. Подростковая такая влюбленная поэзия, да? Наверное, эти стихи самые искренние. Потому что, когда ты садишься и пишешь серьезные произведения, ты смотришь, чтобы не была простая рифма, чтобы предпочтительно были разные части речи. Если ты пишешь стилистики там Серебряного века, какую-то легенду, ты смотришь аутентичный текст. Когда создаешь, да даже не произведение, просто признание в любви, гипербола или какой-то другой прием, на ум тебе приходит даже не в третьем десятке. Ты просто пишешь.
Писать стихи я стал однажды, влюбившись в самый первый раз. Я говорил, что может дважды любовь тайком коснется нас. Вслед за тобой я стал юристом, освоил принцип домино. Порой бываю я артистом, играю в шашки я давно. Иду дорогою тернистой, в удачу верю и в любовь. С улыбкой кроткой и лучистой я цель добьюсь без лишних слов.
После этого пошли какие-то тоже стихи про любовь. Более или менее профессиональные. Вот стал пробовать в обществе слепых писать. В 2011-м меня пригласили на первое серьезное поэтическое событие в город Пензу.
Поэтическое ресталище.
Поэтическое ресталище, да.
Как, да, где мы и познакомились.
Где мы и познакомились. Потом было еще одно ресталище в 2015 году в Петрозаводске, где мы виделись. Но всерьез я не воспринимал какие-то любовные простые стихи. Ну, как их можно оценивать с точки зрения там, профессионального жюри?
Ну, мне кажется, стихи были очень искренние у вас такие.
Да, ну, про любовь всегда искренне. Искренность, она тоже выстреливает. А потом уже пошли первые книги в 2015 году. Сборник «Мы о любви с тобой говорили». «Царевич Полос», «Рев молодого дракона», «Медный таз» 2020 год. Под кризис писалось с соответствующим названием. Там была идея, как бы все это медным тазом не накрылось. И вот «Фамильяр», сборник легенд разных народов. От Энума Элиш, эпоса о сотворении мира вавилонского до наших дней. Два лирических героя проходят через культуры, через мифы разных стран.
И на сегодняшний день сколько книг, стихов у вас?
Выложено в открытый доступ 3, потому что 2 были не номерные, а просто как бумажные сборники. И есть проза по следам Головотяпов, есть сборник, народная книга «Значит, буду и я» Задорнове, Велта Яновна, его первая жена, редактировала. Там мои воспоминания. И 2 книжки сейчас готовятся. Ну, конечно, я вот со своими поездками никак не могу дойти. Планировал сесть летом. И понятно, что творческие люди, но это классическое оправдание, что они такие возвышенные, им некогда. Еще что, чтобы оправдать свою лень. Вот полежать на диване, на это всегда находится время.
Да.
Я прочитаю стихотворение из сборника «Мы о любви с тобою говорили». Оно же вошло в сборник «Рев молодого дракона» при переиздании. «Время быстро пройдет, мы увидимся снова, позади оставляя годы встреч и разлук. И даю я тебе свое честное слово, расставание у нас не окажется вдруг. Время быстро пройдет, остановить не успеешь. Погрузилась земля в ночной полумрак, и улыбкой своей ты меня отогреешь. Я тебя от себя не отпущу ни на шаг. Помнишь, звездную ночь на причале встречали, тихий берег ласкала морская волна. Мы подолгу сидели и просто молчали. Таинственным светом мерцала луна. Время быстро пройдет, мы его не заметим. Пролетит наша жизнь, как немыслимый час. Знаю я, что нигде на всем белом свете не сыщешь людей счастливее нас». Стихотворение «Царевич Полос» из одноименного сборника. «Угас закат в мерцании звезд, мне слышится знакомый голос. Я шел к тебе за много верст, влюбленный твой, царевич Полос. Я древний царствующий змей, мои магические чары наводят ужас на людей, когда пред ними величаво я появляюсь, соткав ночь. Ищу тебя безрезультатно, меня завидев, люди прочь бегут и падают внезапно, стияет златом чешуя. Тревогой был наполнен город, когда возник из мрака я, их было 20, может, 40-то змея, воле вопреки, решил украсть его колдунью, но страх, волной накрывший их, напомнит вновь о полнолунье. Где ты? В каком шатре из звезд послышится знакомый голос? Пришел к тебе за много верст, влюбленный твой, царевич Полос».
А вот что вас вдохновляет на стихи?
Книги. Источник вдохновения. Кто-то считает, что это непрофессионально, но ты же книжным героем подчерпываешь, что-то создаешь свое. На всех поэтов что-то влияло, либо кто-то влиял. Того же Пушкина влиял Державин, Жуковский. Им читали в Царско-сельском лицее ведь латынь. И Пушкин читал Горацио. Памятник нерукотворный. Откуда он возник? У него.
Да, некая преемственность литературная существует.
Она, да, это нормально. И то, что тебя вдохновляют книги, это тоже нормально. Ну и я не знаю, откуда это приходит. Потребность вот чувствуешь, что сейчас начнешь писать. Ты еще не знаешь, о чем. Приходит с годами, с опытом. Потому что, когда ты пишешь стихи о любви, ты знаешь, кому это конкретно. Это больше такое романтическое письмо. Можно писать такие письма в различных стилях, различным языком, когда ты знаешь, кому конкретно оно адресовано. И это очень интересное ощущение. Когда не ты думаешь, что владеешь словом, а слово владеет тобой. Ты как проводник.
Да-да-да.
Через тебя оно откуда-то идет, ты даже не задумываешься откуда. В школе так,
это
садимся.
Это как подарок.
Да, садимся, пишем. Ты садишься, этот голос слушаешь, пишешь. Есть, конечно, когда создается прям конкретный сборник, вот как «Фамильяр легенды», они пишутся трудом. Серьезное произведение всегда пишется трудом. И там, конечно, я 3 года жизни потратил на то, чтобы посмотреть легенды, почитать много литературы разной.
А почему такое название интересное?
Ну, фамильяр – это некий предмет, либо еще животные выступали в качестве фамильяра, которые придавали силу. И была такая задумка, что книга – это как магический предмет, который придаст силу. Задумывалась как некая такая штука, источник силы. Ты возьмешь и вот будешь открывать, проходить с главными героями одну сказку, вплетенную в другую, как вот в лучших восточных традициях. Если, опять же, мы посмотрим «Тысяча одна ночь», мне до такого мастерства еще очень далеко, но я хочу научиться вплетать один сюжет в другой. Пока есть только задумки, но нет технического представления, как это сделать.
А тебе они напомнили горы своим вечным суровым молчанием. И степей бесконечных просторы в золотистом закатном сиянии. А тебе они нашепчут листья в угасающий летний вечер. Лунный свет, он такой серебристый. Звезды в небе похожи на свечи. Тебе мне напомнило море. Образ твой постоянно со мною. Знаю, встреча свершится вскоре. Очарован я только тобою. Пускай время становится пылью, что развеется пеплом однажды. Давай сказку мы сделаем былью.
Как вы свою поэзию охарактеризовать можете?
Ну, мне нравится из того, что я написал, 5%.
А в поэзии вы лирик? Что ближе, лирическая поэзия, чувства, мысли, образы или событийные все-таки?
Образы, потому что событийные я не могу писать как-то на конкурс стихопесня. Писал и дошел до суперфинала, стал финалистом в Москве, прошел окружной здесь в Казани. Ну, это так тяжело писать на заказ, ты выжимаешь из себя. Это, ну, во-первых, видно чисто технический текст всегда, он нисколько не цепляет. Видно, когда человек работает с чисто техническим текстом. Но, опять же, есть простые какие-то строчки, которые с правильной подачей бьют.
Какие любимые ваши поэты? И как вы считаете, кто из поэтов, какая поэзия повлияла на ваше творчество, может быть, в раннем периоде? Может быть, сейчас даже в какой-то мере влияет?
Гумилёв, Есенин. По крайней мере, они понятны. Гумилёв – вот такой романтизм. Есенин, он понятен своей простотой.
Порой это кажущееся просто.
Порой это кажущееся, за ней скрыто много. Да. Если взять черного человека, там кусочек земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, вплотную гущую бурь вьюг, ее направил величаво. Что понятно, это была отсылка к революции, земля, корабль, вот эти все потрясения. Образы это такие. Сложно, метафорично. Но, опять же, она должна меняться поэзией. Послушай, далеко-далеко на озере чат. Сири, покажи картинку озера чат.
Вот некоторые изображения из интернета по запросу «Озеро Чат».
Вот! Зачем не слушать? Мне сейчас в Сирии покажут гифку, этот жираф скакать будет. Нейронка нарисует. То есть, опять же, то, что было романтическое вот это путешествие Гумилёва, когда он своей жене Ахматовой это рассказывал, наверняка сидел у камина. Да. Это действительно так его слушать. Далёко-далёко на озере. Сирии, «Озеро Чат». Смотрим. Топ вылетов на ноябрь. И как будто бы такой романтики нету, но она на самом деле есть. Ее надо уметь находить в цифровом мире. Mm-hmm. Конечно, это стало сложнее писать какие-то серьезные романтические произведения, да, потому что интернет под рукой. И многие поэты не знают, а как быть. Кто-то не признает цифру категорически, потому что действительно, когда ты выкладываешь стихи в ВКонтакт, у тебя нет коммуникации с читателем, это миф. У тебя есть коммуникация с аккаунтом. Кто-то тебе поставил лайк, кто-то коммент. Ты не знаешь, это живой человек? Или это там, твои друзья тебя поддержать пару ботов запустили?
Распустила золотые косы, вновь одела свой диванный наряд. Распрекрасная девушка осень, ее глаза точно звезды горят. Увидает царица природа, стынет в бурных реках вода. Урожай поспел в огородах. Дождь-проказник шумит иногда. Затуманились алые дали, пожелтел в болотах камыш. Мы прихода осени ждали. Отчего по ночам ты не спишь? Я стою, опоенный закатом, на берегу той самой реки, где тебя повстречал я когда-то. А сейчас мы опять далеки. Я почувствовал, словно бы кто-то смотрит пристально так на меня. Обернуться заставило что-то. Позади я увидел тебя. Распустила ты длинные косы, как тогда я робея спросил: кто ты? Я? Я девушка осень, та, которую ты так любил. Мы стояли напротив друг друга и смотрели молча в глаза. Разлучила нас злобная вьюга, а вернуть то, что было, нельзя. Не говоришь, что уйдешь с рассветом, что та ночь лишь случайность просто. А помнишь, ты меня называла летом, а я, смеясь, называл тебя осень. Восток пророчит нам расставание. Зарница луч упадет вновь на плечи. Я на прощание скажу до свидания. Надеюсь, скоро тебя снова встречу.
Вы пишете стихи. А кто ваши первые читатели, первые слушатели?
Я пытал своими выступлениями родную школу. Потом молодежный центр, учился на них читать. Потом стал смотреть, как читают различные актеры, как читает Безруков, как читает Евтушенко, Филатов, Белла Ахмадулина.
А вот если говорить о друзьях, о близких?
Я сначала писал, была такая группа «Порыв сердца», мой друг. К сожалению, контакты потерялись. Сашка Матвеев основал группу «Порыв сердца», я помогал ему писать. Мы написали несколько песен. Мое творчество было изначально как поэта-песенник. Потом я развлекался тем, что пацанам писал любовные вот эти письма, благо, что какой-никакой опыт был. Свои первые донаты я заработал в разбитом клубе 80-х годов у костра на своей малой родине в селе Ярково. Был случай, в одной территории выступал, и мне позвали потом пить чай. У них не было ничего, но люди очень искренне, маленькая деревня. И два бутерброда с сыром и чай. Это самый искренний гонорар. То есть люди вот не стали стесняться, это, конечно, дорогого стоит.
А, кстати, песни ваши где-то можно послушать?
На избе читальни. Юля Поверенного Романова, она помогала, которая, кстати, была в Пензе. Помогала мне редактировать про ведьму. И где-то на сайте «Изба читальня Русич» эта песня есть. Она сделана, какой-то парень нашел, и в таком немножко в шансоне. Это необычно, я люблю необычные эксперименты.
А, кстати, любите литературные эксперименты?
Да, у меня на читальне есть крипто-стихотворение. Это крипто-жанр, когда смешиваются несколько стихотворений в одно. Там я смешал два стихотворения, и получились первые две строчки, как сейчас помню. «Человек человеку волк, демократический принцип общества».
А вот с такими, как Верлибр, Белый стих, Хоку, что-нибудь такое писали?
Пробовал, усидчивости не хватает.
Как вы относитесь к критике?
К положительной – за. У меня всегда такой тезис, не только в поэзии, но и в проектной деятельности, профессиональной. Я работаю плохо. Покажите, как надо. Я к вам на переподготовку приеду. Как правило, в 85% на этом критика заканчивается.
А вот если о прозе поговорить более подробно?
Малые формы пишу. Тоже книжки вот «По следам головотяпов». Сборник разных задорных наблюдений, которые случались. Если брать «Невыморочный прием», это вторая книжка, то там байки юристов, которые, причем не только с моей практики, но и действующими разными юристами, судьями рассказаны были. Там, вот, естественно, автор просит считать это все вымыслом, как по классике, да. И вот готовится «Невыморочный прием», это история про попаданцев, как в 2100 году звери решили жить по законам людским.
А что больше нравится писать все же? Поэзию или прозу?
Ну, на поэзию рука набита. Проза, усидчивость нужна. Я в одной премии участвовал в «Поисках правды и справедливости». Стал лауреатом. Мне организаторы говорят, ну, мы отправляли, в жюри был Конкин, тот самый, да, Шарапов. Он и другие говорят, напиши роман. Нет. Ну, это будет серии «Детектив Донцовой». Их прочитают вот, как очередную серию сериала «След», посмотрят. Через неделю никто не вспомнит, о чем она была. Я не хочу потратить свое время на то, что забудется. А вот записки, если это приправлять в Телеграм, то даже будут приходить в соцсетях подписчики. Тот же писатель, с которым я по соцсетям знаком, Евгений Чеширко, «Дневник домового». Он перед тем, как стать маститым писателем, выйти на крупную прозу, он начинал с «Дневника домового», с твитов. А сейчас у него уже спектакли свои, книги более такие серьезные, более обдуманные. Чеширко очень непростой и очень много заложено.
Перейдем к теме конкурсов. Премий. Расскажите, пожалуйста, какие самые такие для вас знаковые, любимые, запомнившиеся конкурсы? Вот мы уже говорили о «Аристалище». Что произошло за эти годы?
Ну, как по Высоцкому. Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывало, поэтому самые запоминающиеся еще впереди. Мне особо запомнился конкурс, когда я впервые с Конкиным познакомился. «Справедливая Россия» проводит в поисках правды и справедливости конкурс. И там действительно оценивают объективно. И не смотрят, есть у тебя регалии или нет. Но вот я без каких-то особых регалий отправил и лауреат получил. Потом мне запомнился конкурс, по-моему, это назывался «Планета талантов». В Челябинске, когда один из преподавателей из ГИТИСа был. Мне третье место лауреата дали. Тоже не все так плохо. Ну и, конечно, итальянские вечера в России. Был в Туле, как апофеоз, пока это действительно статусный международный конкурс. Один из членов жюри, он итальянец. Под эгидой почетного консула проходит итальянского. В рамках моста дружбы России и Италии культурный. Ну, конечно, первый серьезный – это «Аристалище» поэтическое.
А вот эти конкурсы, не считая «Аристалище», про которые вы сейчас сказали, это дистанционный конкурс?
Очень. Стараюсь сугубо быть в научных конкурсах. По той простой причине ты работаешь с залом. Тебе надо понимать, как твое произведение отзывается. Были, конечно, у меня награды и международные за заочные конкурсы. Но ты не понимаешь, как реагирует зал.
Почему нужны и важны конкурсы? Почему хочется принимать в них участие? Все-таки, наверное, это важное взаимодействие с читателем, да?
Да, это взаимодействие. Но и с другой стороны, публичные люди, они немножко такие-то эгоисты. Потому что выход на сцену, ты от него заряжаешься.
Давайте немножко поговорим о творческих планах. Что сейчас в работе? Может быть, какая-то книга готовится? И что, может быть, хотелось бы написать, в чем-то себя попробовать, в каком-то стиле?
Роман написать. Какой писатель не мечтает о романе? Как кто-то сказал, что хотят написать роман, книгу все. Но не у каждого это получается. А, ну книжка «Проза уходящих в закатных лучах». Там тоже страшные истории в стиле хоррор. Но это скорее сборник. Книга редактируется сейчас «Защитник царства зверей», ну и потом попробую себя немножко, я бы сказал, в разбойничьей поэзии, в такой в есенинском смысле «Москва кабацкая», туда отсылки, «Песнь босяка» – рабочее название. Я вот эту андеграундную поэзию попробую себя, потому что среди молодежи есть на это запрос.
Тоже, кстати, тема очень интересная. Писать, ориентируясь на запросы, или все-таки писать, ориентируясь на собственные потребности?
Сложный выбор перед читателем. Тут нет ответа и так, и так. Да, потому что
комбинирован.
Потому что, вспоминая Джоан Роллинг, она ведь хотела убить Гарри Поттера. Но есть каноны детского фэнтези. И по канонам детского фэнтези нельзя главного героя убивать. Иногда ты идешь на поводу, потому что, ну, это твой хлеб. Ты подаешь какие-то произведения, которые социально одобряемые. На конкурсы понимаешь, что тебе проплатят дорогу. Ты какой-то приз возьмешь. Но злоупотреблять этим нельзя. Денег нет. Народ, держись. Говорили нам с экрана. В деревне кипит жизнь. Дед Васильевич встает рано. В новостях опять твердят про инфляцию, что будет. Дед накормит поросят и про куриц не забудет. Умный диктор говорит про Росневки и про их фишки. Бабка тесто замесит, скажет деду, ну, делишки, кризис. Делать-то нам что? В Сирии стреляют танки, дед кряхтя надел пальто. Спрятал деньги в старой банке. Слышь-ка, бабка, шо твердят, шо тридевл в каждом доме. Деньги больше не сгорят, индекс, дескать, вот же в норме. Скоро роботы придут, чтоб помочь нам по хозяйству. Только этих не ждут, не верят государству. Денег нет, народ, держись. Снова молвили с экрана в стране. Такая жизнь, когда зорькой ранней-ранней надо с печки деду встать. День грядущий,
весь в заботах, сильным мира не понять то, как с вилами работать. Тут ни банк, ни кабинет, стайка полная навоза. Замов с галстуками нет, погреб лично нужно сползать. Здесь кипит другая жизнь с утра до ночи на пашне. Денег нет, народ, держись. Что же, выживем, не страшно.
Как вы относитесь к каким-либо объединениям, союзам писателей? Где-то состоите?
Только в нашем объединении союза Юлия Стафеева, которая образовала союз тюменских поэтов и писателей. Принципиально не сбиваюсь ни в какие поэтические тусовки. Мне не нравится, когда мне начинают диктовать условия. Но опять же, потому что я пишу не в качестве заработка. Не могу исключать, что если бы это был профессиональный хлеб, я бы говорил по-другому.
Как сейчас вы на сегодняшний момент оцениваете период активного у вас творчества или период накапливания эмоций, впечатлений?
Сейчас активно я стал в этом году много выступать. У меня делаю себе, чтобы не выгорать, определенные творческие паузы, когда просто пишется материал на программу.
Если попросить прочитать вас, например, что-то из свеженаписанного, вспомните вот так вот.
Попробуй по памяти. Легенда сложная. С ней выступал в Казани. Она меня подвела аж под Москву. Суперфинал. Эгли королева уже. Пошли девицы в озеро купаться. Полискались долго, брызгаясь водой. Зашел над лесом месяц молодой. И вот пора домой уж возвращаться. Одежду стала Эгли собирать, в ее рубашке Жалкий затаился, прохладный ветер с девушкой дразнился. А может, палкой Жалкиса прогнать? Уйду я сам, сказал тогда ей уж, чтоб только ты была моей женой, пообещай пойти в мой дом со мной, ведь я надежный и богатый муж. Да обещай, точно он отстанет, сказала Эгли, старшая сестра. И уж исчез, пришла молва с утра, что трое сватов к Эгли прибывают. В амбаре Эгли стали укрывать. Отец и мать тотчас пошли к колдуне. Мол, Рагутена, подскажи, ведунья, как за ужаном дочь не отдавать? Отдайте сватам белую гусыню. Уже ведь очень просто обмануть. И засычав, уже пустились в путь для Жалкиса, везя его богиню. Гигужа с ветки сватам говорит: невеста ваша спрятана в амбаре. Вас обманули, вам гусыню дали. И сватов гнев пощады не сулит. И можно долго в доме горевать. Отец и мать опять пошли к колдунье. Мол, Рагутена, подскажи, ведунья, как за ужаном дочь не отдавать? Отдайте сватам белую овечку. Уже ведь очень просто обмануть. И засычав, уже пустились в путь. Гигужей вновь раскрыт обман сердечный. И сватов гнев настолько был силен, что Эгли было некуда деваться. Пришла пора ей замуж собираться, своей супругой жалкий сокрылен. Водой озерной стали года течь, детишек трое, Шурья народилась. Но сердце Эгли по родным томилось, покуда ночь касалась хрупких плеч. Хочу родных своих я повидать, ведь столько лет живу я под водой здесь. Хорошо, я этого не скрою, позволь детей с собою тоже взять. Но чтоб на печь в дорогу пирогов, то в решете носи отныне воду лишь на 3 дня. Даю тебе свободу, с тобою расставаться не готов. И тестом залепила решето, и пироги желанные готовы. И сдался Жалкис, ведь давал ей слово, не остановит Эгли уж ничто. Родные стали долго пировать и не могли никак наговориться столь поздний час. Но никому не спится, мать не хотела Эгли отпускать. Узнали братья тайные слова, и косы взяв, на берег поспешили. Сомкнув кольцо, там змея порубили, и в цвет зари окрасилась трава. Прошло 3 дня, и мне пора домой, сказала Эгли, с матерью прощаясь, и слез прозрачных спрятать не пытаясь, пустилась в путь с утренней звездой. Не знала Эгли, что пришла беда. Покрылось озеро пятном кровавым, знай, братьями устроена расправа. Раздался голос, сгинув навсегда. И Эгли плач услышали вдруг боги. На месте Эгли ель теперь растет. Девичий стан в той еле узнает всяко, кто идет забытою дорогой. Сын старший дубом обернулся. Кудрявый ясень, младший брат его. Сестра осина зябнет от всего. Лишь крови след по озеру тянулся. Но это вот такая легенда, в основу ее положено сказание, которое есть у литвинов, то есть так литовцев раньше называли, литвинов, славян. Причем у славян это известно как Марья Кукушка. Если в Эгле королевы уже просто Жалтис, как повелители уже, то у белорусов Олег, у казахов Ахмед. Смысл в том, что змей ворует девушку со свадьбы с нелюбимым. И там, и они живут какое-то время, недолго, но счастливо. Потом девушка просится домой, и под благовидным предлогом родственники избавить ее от мужа и вернуть ее домой, змеи убивают. На самом деле в оригиналах цель всегда одна, и разбойники во все времена одинаково завладеть подводными кладами. Но взбесившаяся вода уничтожает все вокруг, а девушка превращается либо в кукушку, собственно, почему Марья кукушка, либо в ель. Но вот эта вот гигужа, которая в сюжете мелькает, это и есть кукушка. Легенда, и ты смотришь по-новому на то, что было, ну и понимаешь. Но общество не сильно изменилось, к сожалению. Да.
Ну и в завершении у меня такой вопрос. Вы счастливый человек?
Да, я себя считаю счастливым человеком, потому что у меня есть цели, к которым я иду. Есть люди, для которых я это делаю. Главное, они ценят это.